Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать в очередном часе нашего вещания в начале 16-ю программу «Богословие для мирян. Просто о главном в церкви». Ее автор и ведущий – богословие, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов, завершает тему «Личность и образ Божий». А затем мы с вами услышим репортаж Елены Смирновой с пушкинского праздника в Тверской области. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Что касается христианского образа жизни, то именно здесь творчество и достигает высшей полноты. И это должно быть понятно, об этом часто пишут святые отцы. В частности, недавно причислен к лику святых преподобный Сафроний Афонский. Он обычно упоминается как архимандрит Сафроний Сахаров. Он, а также, например, известный богослов православный XX века, протоиерей Георгий Флоровский, подчеркивает, что христианская жизнь – это постоянное творчество, поскольку в своей жизни христианской человек прежде всего устремляется к Богу, вступает в молитвенное общение с Богом, а Бог является тем, кто бесконечно превосходит все сотворенное. Бог не подчинен никаким законом, им же самим сотворенного мира, он всегда выше этих законов, и он всегда призывает человека на пути к себе, к постоянной готовности принимать новое, неожиданное совершенно человеком, поскольку человек, часто устремляясь к Богу, руководствуется какими-то своими мотивами, представлениями, пожеланиями, сформированными на основании жизни в сотворенном мире. Когда он обращается к Богу, он должен быть готов услышать от Бога и принять от Бога то, что для него совершенно непредвиденно, совершенно ново.
То есть человек верующий, мы можем сказать, размышляющий, познающий веру, он находится в диалоге со своим Творцом, в каком-то смысле можно сказать, наверное.
Да, если пользоваться такими наработками философскими, в том числе связанными, конечно, и с христианским мировоззрением, диалогическими, то да. Но здесь принципиально важно, что когда человек вступает в диалог с Богом, он вступает в диалог с тем, кто бесконечно выше него. И поэтому в таком диалоге всегда человек призван быть готовым, быть открытым к тому, чтобы воспринять нечто совершенно для себя неожиданное. Вообще-то, вот если мы обратимся к литературе, посвященной святым и воспоминаниям о святых, о старцах, мы часто видим здесь такой, в общем-то, даже можно сказать, типичный пример, когда некий человек приходит к старцу, к святому для беседы, ну и как это часто бывает соблазнительно для человека, он начинает обсуждать тот или иной вопрос, но уже сам некоторый ответ для себя, опираясь на свои вот такие какие-то далекие от совершенства представления, почерпнутые из своего опыта жизни, уже этот ответ предполагает.
Как бы за подтверждением приходит.
Да, скорее действительно получается часто так, что не столько приходит человек для того, чтобы узнать что-то принципиально такое высшее, принципиально новое, а для того, чтобы подтвердить, кто к чему он уже в целом и так пришел. И очень часто мы видим в таких воспоминаниях, в таких свидетельствах, в житиях святых, что в результате человек оказывается потрясен, даже можно сказать, тем, что он слышит от святого, от старца, нечто совершенно неожиданное, совершенно непривычное. И вот здесь от человека как раз и требуется в этой ситуации, требуется особое творческое усилие, чтобы это совершенно неожиданное нечто принять, осознать и последовать ему. Тогда будет человек в своей христианской жизни совершенствоваться, будет совершать такие новые принципиальные шаги к Богу переходить, к все более и более полному общению с Богом.
Вот это и есть в какой-то мере отсечение своей воли. Вот ты хотел так, а надо вот сделать вот так, и не слышь голос Божий.
Да, да, и часто мысль о необходимости отсечения своей воли подчеркивается в аскетике православной. Действительно, а, кстати, вот здесь мы можем вспомнить, что воля, согласно богословскому пониманию, относится именно к природе. Воля – это то, что определяется какими-то природными тоже механизмами. Воля тесно связана и с потребностями человека, и с другими сторонами человека. Человеческой жизни. И поэтому, если человек следует своей воле, он рискует остаться на том самом уровне природного существования, который необходимо христианину превосходить, переходя к образу жизни личностному, то есть сверхприродному, когда уже не человек подчиняется своей природе, а природу свою человек выстраивает таким образом, чтобы она наиболее полно соответствовала его личной устремленности в любви к Богу. Здесь действительно, почему святые отцы подчеркивают необходимость отсечения воли, это потому, что воля часто, своя вот такая индивидуальная воля, часто мыслится человеком как что-то предельно ценное для него в его жизни, предельно значимое, как нечто такое, с чем человек связывает свое человеческое достоинство, через что человек оценивает свою человеческую даже состоятельность, то есть человек может считать, что чем более он свою волю реализует в своей жизни, а иной раз даже считать, что и чем более он имеет возможность свою волю навязать окружающим, тем более он оказывается состоятельным как человек, тем выше его человеческое достоинство. Вот такой, конечно, соблазн чрезвычайно опасен для человека, и поэтому, конечно, принципиально важно осознавать и стремиться к тому, чтобы даже такую ценную составляющую природы, как индивидуальную волю, в общении с Богом быть готовым превзойти, творчески превзойти, здесь тоже как раз творчество тоже требуется, с тем, чтобы преобразить свою природу и волю тоже в том числе.
«Смирися, гордый человек», вспоминаем Достоевского, бессмертного нашего.
Да, да, конечно, здесь необходимо, еще раз можем мы вернуться к такому качеству личности, как открытость. Необходима открытость, потому что человек гордый, человек, считающий, что он уже и так знает много, а может быть и даже считает, что все основное уже знает, он оказывается закрыт для откровения, он оказывается закрыт для общения с Богом. И такая ситуация, конечно, оказывается для такого человека предельно трагической. И такой человек сам себя обрекает на то, чтобы остаться замкнутым вот в этих своих, которые он для себя объявил некими высшими, такими особо значимыми представлениями, но которые вообще-то остаются, когда мы помним о Боге, как о бесконечно превосходящем человека, остаются весьма и весьма такими скромными и, в общем-то, далекими от полноты. Но если они человеком переживаются как полнота, то он обрекает себя на существование вот в этих далеких от совершенства, им же самим, если можно так выразиться, возведенным на уровень высших неких реалий, вот в рамках этих представлений. И тем самым он закрывает для себя, что особенно трагично здесь, путь, сам для себя закрывает путь к Богу, который обязательно предполагает вот такое творческое превосхождение своих представлений, схематичных таких, неизбежно, представлений, и преображение своей жизни, преображение в том числе и этих самых представлений, причем принципиальное преображение.
Вот я вижу теперь, Сергей Анатольевич, я вам очень благодарна вот за эту тему, которую мы вот уже, видимо, завершаем, личность и образ Божий, потому что действительно, о чем бы мы сейчас ни заговорили, мы снова возвращаемся вот к какой-то основе теоретической, и понимаешь, что без этого знания, ну, хотя бы на уровне там, не знаю, университетского курса, а вот такого основополагающего, фундаментального, просто невозможно целостное православное мировоззрение, без которого мы, в общем, не можем считать себя вполне верующими людьми. Так что это очень важно. Я вам очень благодарна от лица наших всех слушателей, которые, я думаю, это очень помогло, как и мне.
Да, спасибо, что есть такой отклик. Это ведь и есть задача богословия. То, что уже открыто, то, что уже сказано, то, что уже известно, изложить вот таким упорядоченным образом, максимально систематизированным образом, чтобы облегчить нам, христианам, осознание основных таких фундаментальных положений христианского образа жизни, понимания христианского образа жизни. И, конечно, этими богословскими знаниями никак христианская жизнь не ограничивается. Конечно, это только начало. Богословские знания – это только, ну, начальное такое подспорье в христианской жизни, поскольку далее предполагается, что человек будет эти знания действительно реализовывать в своей жизни, опираться на них в своей жизни, выстраивать свою жизнь в соответствии с ними. А это уже сфера, выходящая за рамки богословия, такого академического богословия. Это уже сфера, требующая не только интеллектуальной вовлеченности, но и всецелой вовлеченности человека, вовлеченности в церковную жизнь, в таинство. Но, тем не менее, все-таки и богословские знания тоже могут быть полезны, поскольку они могут помочь человеку сделать свой путь к Богу более прямым, более осознанным, избежать тех или иных уклонений в сторону, выстроить некую иерархию действий, иерархию целей в своей христианской жизни, осознать, что является основным, наиболее важным, что является следствием из этого важного. И в этом смысле, да, конечно, цель богословия, можно сказать, как раз и заключается в такой помощи христианину. Если говорить богословским языком, цель богословия – это цель сотериологическая. То есть цель заключается в том, чтобы содействовать, помогать христианину в достижении спасения, на пути ко спасению. Сотериология – это и есть наука о спасении, так можно это слово греческое перевести. Ну что ж, ну вот основные положения, касающиеся понимания образа Божия в человеке, мы таким образом рассмотрели. Я думаю, и далее при рассмотрении других тем мы будем иногда возвращаться к теме богообразности человека, поскольку она действительно является центральной для православной антропологии. Но далее непосредственно мы можем перейти к следующим темам.
«Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви». Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова, и я представляю вам свой репортаж с праздника, который я посетила в Тверской области, в Зубцово. Это был день рождения Пушкина, 6 июня, а в Зубцово как раз организован выставочный зал, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. А рядом находится село Погорелое Городище, которое Пушкин посещал и который являлся имением его предков. Также Погорелое городище связано и с Натальей Гончаровой. И именно в Погорелом городище строится настоящий музей Пушкина, дорога к Пушкину. И в этом активное участие принимал народный художник Борис Аркадьевич Диадоров и его супруга Карина Степановна Филиппова, а также местный краевед, историк Сергей Кутейников. Здесь село своих предков, Погорелое городище, Пушкин запечатлел в трагедии «Борис Годунов». И так получилось, что Борис Аркадьевич Диадоров и его супруга Карина Степановна Филиппова много лет назад приобрели себе дачу на Волжском берегу, недалеко от этого места, которое они полюбили всей душой. И свой музей они назвали «Дорога к Пушкину» не только потому, что это место связано с Пушкиным, но и потому, что стоит действительно на дороге. Праздник был удивительный. Выступал не только Борис Аркадьевич Диадоров, но и другие художники, скульпторы, архитекторы, множество знакомых, которые внесли свой вклад в этот замечательный музей, в котором уже много тысяч экспонатов, удивительный и выставочный зал в Зубцово, из которого непосредственно входишь в так называемый «Алмазный фонд», где множество предметов, связанных с эпохой Пушкина и с самим Пушкиным. На вечере прозвучали не только выступления, в том числе и от местной администрации, были и поздравления из всех музеев Пушкина, которые есть в России. Был также и концерт. Представляю вам фрагменты выступлений. Вы узнаете о трудностях и радостях создания музея и о том, как само имя Пушкина воодушевляет. Ведущей на этом празднике была исполнительный директор музея «Дорога к Пушкину» Нина Волкова.
Вот такой славный город, который воспела в своих стихах Карина Степановна Филиппова-Диадорова, встречает сегодня своих гостей, потому что мы все вместе отмечаем день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Город Зубцов – это удивительное место, где пушкиниана развивается так, что вместо одной большой дороги Пушкину есть много разных тропинок. Я хочу первым пригласить к микрофону народного художника России, лауреата президентской премии Бориса Аркадьевича Диадорова.
Пушкин наш делает родными. А мы с Кариной Степановной прожили счастливую жизнь благодаря тому, что 50 лет я прожил на этой земле. Карина меня подарила, а ее корни с 19 века. Она в 10 лет знала Пушкина наизусть. С этой любовью к Пушкину мы прожили всю жизнь, естественно. А когда в 15 году познакомились с замечательным вашим земляком, рожденным в Погорелом городище, теперь историком, писателем Кутейниковым, человеком, который получил признание пушкинского синклита, почетную грамоту, подписанную директором музея Пушкина в Москве Богатыревым, за то, что состоялось эпохальное открытие дней пребывания Пушкина здесь. Мы вместе узнали в 15 году из письма Пушкина Раевскому, что он был в Погорелом городище, это было написано его рукой. В 16 году, или даже в 15-м, поехали мы к Василевичу в Пушкиногорье. Мы с Кариной Степановной были по несколько раз в году с 99-го года. И директор Пушкиногорского заповедника сказал, письмо известно давно, то есть это все для Сергея Евгеньевича Кутейникова, истина была, но было сказано, что нет подтверждений. И вот выяснилось, что Сергей Евгеньевич давно этими подтверждениями занимался. С 72-го года праздновались дни рождения Пушкина, поэтому наша встреча сегодня – это традиционная встреча, несмотря на перемену мест. В Погорелом мы выступали много раз. И легенды стали рассеиваться только в 16-м году, когда Сергей Евгеньевич изучил новые дороги, и была найдена точная дата. Огромная работа проведена, это признано всеми пушкинистами. Вот все, что открыто сегодня, является достижениями науки, можно сказать, потому что 190 лет этой даты не было. Вы, наверное, уже знаете, что из Малинников Пушкин пропал по дороге в Москву на неделю, да? И вот Сергей Евгеньевич вычислил точно. И, конечно, нам ничего не осталось, как создать музей. Потому что все директора музея, все музейщики Москвы, Питера, они наши друзья. Мои работы почти в каждом музее присутствуют. Поэтому все стали с радостью помогать. Пушкинисты, в первую очередь, Валентин Степанович Непомнящий, Черкашина, написавшая книгу «Тысячелетнее древо Пушкина», главный редактор отдела культуры центрального телевидения, сделавший 400 фильмов за свою жизнь и 40 фильмов на тему Пушкина. Имена такие, как Софья Станиславовна Пилявская, народная артистка, она явилась первой великой актрисой, которая пожертвовала все, что она имела. Здесь почти каждая вещь из ее дома. Мы довольно быстро пополнили наш реестр для возможности экспонировать. Первая экспозиция была в 16 году в Погорелом городище. Но там сейчас концептуальная часть выставки. Из-за того, что реестр очень быстро увеличился, сейчас более 2500 единиц хранения, администрация сочла возможным отдать вот это помещение, которое мы назвали выставочный зал музея. Центральный музей должен быть в Горелом городище, на месте, где ступала нога Пушкина, где сохранились чудом два особняка XIX века и дающие право нам сделать там настоящий музей, который будет от многих отличаться правдой и любовью. Для этого сделан заслуженным архитектором Алексеем Михайловичем Гагариным. Я могу сказать, что встреча в 18-19 году первого юбилея 220-летняя, которая прошла с хорошими победами. Провели замечательные конкурсы с молодежью. Но этот юбилей, который указан президента Путина народным праздником, выделены большие суммы были, но должен быть еще лучше. Мы готовы провести очень много интересных встреч с выдающимися людьми, и которые действительно понимают место Пушкина, особенно в современном мире, где во многих уже странах сносят его памятники, а в некоторых еще и отрубают головы. Кто же мы, если мы не сделаем лучший музей? Тем более, что после отказа исполнительной власти мы создали фонд, уже появились народные деньги, которые помогли нам воскресить штат. Мы сделали все, чтобы туристы, которые хотят знать о новых открытиях, связанных с нашим все, нашего Александра Сергеевича Пушкина, я могу считать, что пришли те, кто любит Россию и любит Пушкина. Но остальные, может быть, научатся любить тоже, потому что это добро и любовь.
Как Борис Аркадьевич отметил, что нельзя в одиночку сделать какое-то благое дело. В связи с этим хотелось бы привести слова Гончарова Ивана Александровича. Важно действовать в команде, рассчитывая на помощь верных друзей. При этом важно самому быть отзывчивым и верным другом. Только так можно достичь счастья, к которому стремится каждый человек. И главное, чтобы такие хорошие начинания поддерживала власть. А вот уже Борис Аркадьевич озвучил, что и помещение предоставлено, и помощь оказывается. Но хотелось, чтобы наши взаимодействия были плотными и результативными. В связи с этим я предоставляю слово Ивановой Алле Юрьевне, заместителю главы администрации Зубцовского муниципального округа. Глава Зубцовского муниципального округа Андрей Иванович Ковалев прислал приветственный адрес. Уважаемый Борис Аркадьевич, искренне поздравляю вас с началом юбилейного года Александра Сергеевича Пушкина. Благодаря вашей инициативе в 2017 году состоялось важное событие в культурной жизни Зубцовской земли – открытие музея «Дорога к Пушкину» и выставочного зала, которое стало поистине историческим событием и в жизни Тверского региона и России. За время существования музея и выставочного зала музея было проведено более 50 мероприятий, в том числе конкурсы чтецов, творческие концерты, выставки картин, творческие встречи и многое другое. Уникальный художественный материал, экспонирующий в выставочном зале, дает возможность посетителям прикоснуться к искусству пушкинской эпохи, приблизиться к постижению пушкинского слова и сохранению памяти. Желаю музею процветания и благодарных посетителей. Благодарю вас за неоценимый вклад в развитие культуры на территории Зубцовского округа и воспитание подрастающего поколения. Здоровья, счастья и благополучия. С глубоким уважением, глава Зубцовского муниципального округа Андрей Иванович Ковалев. Добавлю, что Карина Степановна и вы, Борис Аркадьевич, пользуетесь огромным уважением, почитанием, я бы даже сказала, среди жителей Зубцовского района. Именно поэтому единогласно, помните, представительный орган нашего местного самоуправления присвоил вам высокое звание все-таки почетного гражданина Зубцовского района. Здоровья вам огромного, крепкого и всего самого доброго. Спасибо огромное. Пушкин, помните такие слова? Даже знаете, наверное, кто сказал. Он в лесах не укроется, лира выдаст его громким пением. Не укрылся таки Пушкин от нашего историка, краеведа, обладателя премии «Золотое перо» Кутейникова Сергея Евгеньевича. Ему слово.
Действительно, музей «Дорога Пушкина» собирает людей интересных, творческих, красивых, душой. Борис Аркадьевич, спасибо за такое вступление и большую оценку, значит, моего труда. А на самом деле, когда говорим о письме Пушкина Раевскому, там все сказано. И там, значит, в море французских слов два слова по-русски. Грамота и погорелое городище написано. А дальше по-французски грамота, которую я нашел, Кижетруэ, погорелое городище. Другое дело, когда нашел, при каких обстоятельствах, вот это и нам удалось определить. Самый такой оптимальный вариант – это декабрь 1726 года и обстоятельства, в связи с которыми он приезжал в Погорелое городище. Вот это мы сделали. А на самом деле, видите, Пушкин сам свидетельствует, что нашел грамоту в Погорелом городище. Значит, он там был. У кого могут быть сомнения? Оказывается, бывает. Вот в 99 году Строганов, профессор Тверской, написал целую книгу, где говорит, значит, ну да, письмо Пушкин написал, что нашел Погорелое городище, но он там не был. Да, ну я-то, например, поверил Александру Сергеевичу сразу. Но это, вот эта позиция Строгановская, она оказалась вот кому-то, значит, даже вот по душе. До сих пор так говорят, а это вот не доказано. Это не я же подделал пушкинский почерк, Александр Сергеевич сам свидетельствует. Правильно, говорится, Пушкин наше все, а пушкинистики больше 100 лет. Да, и вот смотрите, 19 век, изучение биографии Пушкина закончилось тем, что Николай II дал деньги и появился первый пушкинский музей. А потом сталинская эпоха, там Мазалевский, Цевловский, но Михайловская появилась, и появился музей Пушкина в Москве. Брежнев и Хрущев. Вдруг появляется Бернова, Пушкинское кольцо, Верхневолжья, Болдина. Дальше товарищ Горбачев, перестройка, ничего. Но зато какие личности. Лотман, да, Лихачев, значит, Непомнящий. 99-й год, когда задерживали пенсию пенсионерам, и учителя не получали зарплату, Ельцин Захарова из пепла возродил. Вот можно по-разному к Ельцину относиться, но он все-таки был государственным. И вот когда Борис Аркадьевич говорит,
что сносят памятники Пушкина на Украине, там, значит, в Прибалтике. Почему сносят-то? Потому что он государственный символ. Что произошло такого? Мало того, что один создатель русского языка, а русский язык оказался первым космическим языком человечества. Первые слова в космосе сказаны на каком языке? На русском. Переводить Пушкина начали еще при жизни, но когда Мариме перевел на французский язык «Пиковую даму», огромный успех у читателей французских. И стали подозревать, что это сам Мариме написал. Как может какой-то неизвестный русский автор создать столь совершенное произведение? Я специально статью Мариме выпускал, оправдываясь, говоря, это не я придумал, это действительно Пушкин. И у него есть еще и другие совершенные произведения, «Капитанская дочка» и «Цыгане», перевел Мариме, правда, прозой. Но о чем все это? Это говорит о зрелости государства. Вот появилось государство просвещенное, в котором родятся гении мирового уровня. До этого никто русских писателей так особо и не чествовал, не переводил. Вот он символ, Пушкин, получается. Ровно такой же, как двуглавый орел и как наш трехцветный флаг. Поэтому и сносят памятники. И сейчас что музеифицировалось-то? Только дорога к Пушкину. И отношение власти какое? Деньги считают, как Данте говорил, да? Вы тащите к церковному елею того, кто предназначен меч нести, а царство отдаете казначею. То есть проблема-то это извечная, но она есть. А царство отдаете казначею. И вот наш этап пушкинистики и развития, соответственно, России, как бы подытоживается именно вот дорогой к Пушкину. Это все очень символично. Но хотелось бы вот о чем сказать. Когда в Берново музей делался, там была сильная позиция области и района Сталинского. Пригласили музейщиков из Москвы. И первая экспозиция была в 1972 году, сделана буквально быстро за год. Маленькое здание – это кузница. А потом власть-то вмешалась как? Ведь в доме Вульфа была школа. Построили новое школьное здание. Школу переместили в новое здание. Сделали ремонт. Сделали экспозицию. И в 76-м году открылся музей в Берново. Вот отношение власти. Власть хотела иметь Пушкинский музей у себя. Что мы видим сейчас? У музея «Дорога к Пушкину» нет своего здания, которое должно быть, естественно, в Погорелом городище. Архитектор... Прекраснейший проект. И я думаю, он обязан воплотиться. И он воплотится. Другого не дано. Ну и дальше. Вот знаете, что интересно? Собрание на землячестве было посвящено Воробьеву, недавно ушедшему тверской ученый, замечательный. А он занимался в последнее время героем войны, героем Советского Союза. Я про себя думаю, героем Советского Союза может заниматься любой краевед, а он все-таки дважды доктор наук, культурологии, географии. А у него идея великого водораздела в Тверской области, перекресток дорог водных, там, до Угава, Днепр, Волга, проходили племена, и каждое племя оставляло свой генетический материал. Поэтому тверские, мол, наиболее талантливы. И вдруг смотрю, у нас в Уцовском районе героев 13. Зубцовский – два героя, Погорельский – 11. А Ярополец, школа, в которой в имении тещи, там, где Пушкин был, 5 героев Советского Союза. То есть что-то с Пушкиным связано. Думаю, что же такое? Все-таки вот русский гений, поэт, он собой, своим присутствием обозначает места каких-то тонких энергий. И мне стало даже понятно, почему... Как бы Борис Аркадьевич этим занялся, Карина Степановна. Карина Степановна была вообще вот как вот резонатор вот этих тонких энергий. А художник тоже эти тонкие энергии чувствует. И сошлось. И сейчас настало время вот эти вот тонкие энергии использовать. Страна вот в тяжелой ситуации, да? И поэтому музей дорог Пушкина как никогда актуален. Вот все сошлось. Понимаете, даже герои Советского Союза пригодились, да, их биография. То есть не случайно они появляются именно в местах вот таких вот, которые вот освещает, показывает собой, как вот, как светлячок, как путеводитель. Вот он здесь был, значит, это место какое-то вот необычное, ну, можно сказать, святое место. Да? Может быть, вот это самое главное открытие, Борис Аркадьевич. А письмо-то все знали. Все знали письмо. Да.
Так и хочется сказать, опять-таки слова Карины Степановны, светлейшая моя, доверчивая Русь, что сделалось с тобой, и думать не берусь. Молохов век прошел по горестной судьбе. Россия, вспомни о себе. Сейчас я хотела бы предоставить слово Колесниковой Людмиле Петровне. Она возглавляла Московский государственный музей-заповедник Коломенское более 20 лет, да, Людмила Петровна? Заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер ордена Почета Российской Федерации и ордена Равноапостольной Ольги.
Сегодня чудесный день. Мы все собрались вместе. Я вижу, какие доброжелательные и внимательные лица нас окружают. В 89 году я была назначена директором музея-заповедника Коломенское. Что там было, лучше не вспоминать. Но как мне помогало московское правительство в лице Юрия Михайловича Лужкова. Вот здесь я бы хотела обратиться к местной все-таки администрации. Они имеют золотую жилу. Коломенское, когда стало развиваться, потом было 850-летие Москвы и так далее, все приехали, главы городов крупнейшего мира, приехали в Коломенское поздравлять Москву с праздником. Почему вам не сделать так же? А вы имеете золотую жилу. Вы можете прославиться, опять подняться. Все гости будут сюда. То, что открыли в свое время Борис Аркадьевич и Карина Степановна, это какое-то удивительное озарение. Такое бывает раз, ну, может быть, даже в 100 лет. Вот дорога к Пушкину. Это действительно дорога. И я очень надеюсь, что все-таки сначала Зубцовский район, а потом он говорит и объяснит тверскому губернатору, если надо, пожалуйста, я готова тоже приехать и провести воспитательную беседу просто, что это, и что дает этот удивительный проект «Дорога Пушкину». Давайте все подумаем, что каждый из нас может сделать для открытия, для создания вот этого потрясающего проекта. Проект, я говорю. Так что, дорогие мои, поздравляю с днем рождения Пушкина. И будем надеяться, что все-таки все у нас сводится.
Во-первых, об этом я Путину сказал, что это связано с промыслом Божьим, потому что так неожиданно для всех и для всех музеев Пушкина случилось. И, во-вторых, этот музей единственный стоящий на дороге. Это Божья данность, и Богу. Потом, у нас много пушкинистов, у которых адреса всех живых Пушкина. Вот сегодня должен был один Пушкин, но у нас в попечительском совете 3 имени потомков Пушкина. И потомки Натальи Николаевны Гончаровой тоже. Они все с нами. Понимаете, тут же будут налажены визиты международные, поскольку они уже информированы. Поэтому нам немножко осталось. Мы сделали фонд и собираем. У нас много планов все-таки собрать средства. Но не успеем мы к 225-летию. Ну, хоть бы все равно представили бы собой народ. Хоть какой-то интерес вот таким величайшим событием и как промысел Божий. Нам выживать больше нечем. И нечего дарить следующим поколениям, кроме как вот этот подвиг, который мы обязаны совершить, я так думаю. Да?
Борис Аркадьевич, а помните, Карина Степановна рассказывала, что бабушка ей всегда говорила: «Деточка, начало жизни трудное, ну а потом будет счастье». Так да. Что все по дорожке к Пушкину, к счастью. Мы сегодня встречаемся с такими знаменитыми, интересными людьми. К микрофону приглашаю Куренного Алексея Михайловича, заслуженного архитектора России.
2 года назад в Погорелом городище мы презентовали проект нашей мастерской. Вы помните, были обсуждения, и все практически единогласно выбрали тот первый белый светящийся вариант как обложка для произведений Александра Сергеевича Пушкина. И 2 года назад я был преисполнен оптимизма, что да, нам удастся построить его юбилей небольшой по объему, но выдающийся по значению музей. Вы знаете, в последнее время оптимизма поубавилось. Мы с Борисом Аркадьевичем через литературную газету 4 или 5 раз обращались к правительству, к разным ветвям власти. Я даже писал открытое письмо. И если все говорят о том, что Пушкин наше все, но оказывается, что не всегда. Но оптимизма мы с Борисом Аркадьевичем не теряем. Мы продолжаем работать в этом направлении. И я вам хочу сказать, вы, наверное, слышали, что в ноябре прошлого года был образован так называемый «Культурный фронт России». Некоммерческая организация, призванная в своей деятельности популяризировать, развивать, сохранять русскую культуру во всех ее многообразных ипостасях. Я встречался с руководством этого культурного фронта. Это Николай Петрович Бурляев. В правление входит Гергиев. Андрон Кончаловский туда входит. И первое организационное собрание было в Думе месяц назад. Меня туда пригласили. Но выступить не дали. Лимит ограничили, то все. Но тем не менее, наши идеи с Борисом Аркадьевичем, дорога к Пушкину, немножко трансформировалась в культурные дороги России. И тогда нас услышали. Но денег пока не дали. Что такое культурные дороги России? Это места, которые посещали и по которым передвигались выдающиеся предшественники. Это не только Александр Сергеевич Пушкин. Есть Большое Пушкинское кольцо и есть Малое Пушкинское кольцо. Это Михаил Юрьевич Лермонтов, а это Москва и Кавказ. Это Петр Ильич Чайковский, это Подмосковье и Клин. Это Федор Михайлович Достоевский, Москва и Тобольск, где он сидел в остроге. Много-много интереснейших мест. Культурный фронт России создает филиалы в каждом субъекте федерации. Из 85 субъектов сейчас, по-моему, создано в 68 или в 70. И, кстати, филиала культурного фронта России нет в Тверской области, на родине идей. И нас с Борисом Аркадьевичем попросили, а вы посмотрите, проведите учредительный съезд вместе с администрацией. Мы принципиально договорились о том, что культурные дороги России будет идти достаточно долго, но пилотный проект, на наш взгляд, и понимание, кажется, мы немножко нашли, это будет дороги к Пушкину. И наша задача через год, в день его юбилея, по крайней мере, провести все бюрократические там согласования и заложить камень. Это будет большим и символическим актом, обустраивая Пушкинское кольцо, культурные кольца России, условно говоря, по образу и подобию Золотого кольца России. Это же были города тоже немножко с убывающим населением и умирающие. И как сейчас эта система работает? Люди переезжают туда жить из Москвы. Понимаете? Я уверен, что обустройство Пушкинского кольца позволит, помимо музея, создать еще объекты инфраструктуры, удержит местное коренное население здесь. А с точки зрения градостроительной политики, а я, в общем, не только архитектор-градостроитель, мне представляется, что помимо культурной роли и значимости этот музей будет нести еще и такую экономическую, социологическую и человеческую большую нагрузку и привилегию. Я также искренне, как и вы все, верю в то, что наша, в первую очередь, Борис Аркадьевич и Карина Степановна, эта задумка реализуется благодаря нашим совместным усилиям. Как скажет Борис Аркадьевич, с нами Бог.
Многие знаете Путевой дворец на Ленинградском шоссе в Москве, да? Вот из руин поднял этот памятник архитектуры Алексея Михайловича. А у него по России подобных свершений масса.
Ну а сейчас слово предоставляется Дмитрию Никитичу Тугарину. Скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор кафедры скульптуры Института имени Сурикова, лауреат премии Московского комсомола, автор памятника Суворову в Швейцарии.
Слушая выступающих, я получил интересный, с одной стороны, заряд, и у меня родились некие мысли. Вот наиболее изучаемый, почитаемый, кого мы сегодня празднуем день рождения, все поминутно его движения, поступки, просто все известно. При этом возникают какие-то возможные разночтения, какие-то могут быть столкновения. Вот один человек говорит, нет, он вот здесь был, другой говорит, нет, он вот здесь вот не был. И вот этого бы очень хотелось избежать, потому что сейчас известно, что в разных учебниках истории там не только разные даты, там могут быть разные цари. Вот напротив дома Бориса Аркадьевича там музей Тургенева. Там уже лет 30, если не больше, висят две памятные доски, на которых указаны разные сроки, когда этот самый Тургенев там жил. Бронзовые доски.
Борис Аркадьевич с Кариной Степановной занимались Пушкиным еще с незапамятных времен. В деревне Москва, где они жили, у них в этот день, 6 июня, калитка не просто вот так открывалась. Все желающие, в основном это дети, приходили, и чтобы зайти в калитку, нужно было прочесть стихотворение Александра Сергеевича Пушкина.
Или подарить рисунок.
Да, или подарить рисунок. Тот, кто это сделал, шел дальше по траектории, заходил в их божественный красивый дом, поднимался по такой загадочной лестнице на второй этаж и находил там настоящую ступу, в которой были подарки. И это делалось для деревенских ребятишек, которые весь год ждали приезда Диодорова, чтобы выучить и все им рассказать про Александра Сергеевича Пушкина и прочитать все его стихи. Я вижу, что у нас есть гости и из города Ржева, наши замечательные друзья.
Элеонора Александровна Жаренова, народный художник, действительно член Академии художеств. Неоднократный лауреат государственной премии, великий
художник-монументалист.
И подруга с первого класса художественной школы.
У нас есть храм величественный в городе Зубцове, 1801 года постройки, Успенский храм, который украшает замечательные мозаика. И в Погорелом городище тоже.
А в Москве сколько?
Пожалуйста.
Я хочу просто вспомнить, что это Гоголь сказал, что Пушкин – это все. Значит, если вспомнить, как Пушкин ехал из Москвы, из Петербурга, вот по этим вот не шоссе, а по этим узеньким дорожкам. И вот на этом месте попадались вот эти наши маленькие, даже не столько города, а имения. А он был очень общительный человек. И он везде был. Поэтому отрицать, что там он был в Берново, а не был в Погорелом городище, а он, может быть, был и в Мозгово. Потому что в Мозгове большое имение Безобразовых. А это был человек общественный, он был министр иностранных дел. А Пушкин, мне очень кажется, интересовался иностранными делами. Поэтому говорить, где он был, где он не был, да он был везде. И теперь я хочу сказать Борису Аркадьевичу. Я его знаю вот с такого маленького возраста. Мы были в школе вместе, мы были на практике где-то по нашим пригородам и в пушкинских тоже местах. Потом мы поступили вместе в институт. Потом уже мы встретились, когда закончили институт, уже что-то где-то сделали. И вдруг совершенно случайно мы встретились, как-то не смешно, в кафе «Буратино» на Арбате. И вот с этого кафе мы узнали, что Борис Аркадьевич и Карина Степановна живут на Волге, и что там замечательные места, потому что это патриотические места. В этих местах отец проливал кровь, именно в Погорелово городище. Это были самые страшные бои именно вот в этих местах. И как после этого не приехать на Волгу, посмотреть, что люди еще живы на Волге, и что Волга еще живет. Ведь немцы, оказывается, эту Волгу не победили. И, конечно, вот это все сразу становится как бы очень теплым и общим. И поэтому недаром около Бориса Аркадьевича и Карины Степановны организовался определенный кружок его друзей, художников, целый круг художников, целый круг актеров. И даже не в том, что мы живем, и мы же не отдыхаем, мы работаем здесь. Мы им приносим, и этим местам, все, что мы можем. Поэтому и сами тоже питаемся то, что вокруг нас. Поэтому я считаю, что дело не в Пушкине, а дело в том, что вот Пушкин, он объединяет всех нас. И в первую очередь вот этот вот общий круг сейчас вокруг Зубцова, вокруг Погорелого городища, вокруг нашего Мозгова, вокруг Барков. Это же наши места и места Пушкина. И я удивляюсь Борису Аркадьевичу, ты удивительный человек, потому что так вообще взяться за какую-то идею, это как все равно ты делаешь какую-то книжку, в которую ты влез, и больше никакой жизни нет. И мне кажется, что это великое дело. Не имеет значения, какой результат. Просто результат – то, что мы вот живем общей, единой идеей. И живем в любви к этому месту.
Книгу я могу делать. Вот Андерсона я делал около 20 лет. Всего три сказки для парижского издательства. Я сам себя заставляю идти дальше, пока я не добьюсь высшего результата. Ну, насколько я могу, я даже студентам говорю, когда вы подписываете свои работы, знаете, что означает ваша подпись? Это значит, вы лучше уже не можете. Понимаете? А первый раз я с музеем столкнулся, то есть с людьми. Вот сколько приходится людей уговаривать, объяснять. Но я по старой своей привычке, я сделал больше 400 книг в жизни, не могу ничего бросить посередине, понимаете? Даже вот я переболею, все равно она во мне. Пока я не сделаю так, как я мечтаю, а мечта у меня всегда как бы это высшее, что накопилось у меня за всю жизнь. Мне есть с чем сравнивать. И я знаю, что такое музей. Вот многие, которые сейчас в исполнительной власти, говорят, ну да, давайте мы сделаем в Твери, во дворце, да, хороший зал, и там столько туристов. А я удивляюсь, Пушкин-то здесь был. А там турист, да, будут приносить деньги, это бизнес. А искусство и бизнес – это иногда противоположные вещи. Художнику приходится самому платить за то качество, к которому он стремится. Поэтому мы умоляем людей понять, прежде всего, что всю любовь мы свою отдаем вот каждому. Каждому человеку, кто приходит сюда, у кого есть дети. Вот эта библиотека, которую мне пришлось, я еще и издатель их больше 20 книг, там масса приятных открытий, но самые ценные там две книги «Переработка» отцом Артемием Владимировым, сказка «Золотой рыбки» и «Мертвой царевне». Следуя совету Жуковского, который говорил, книгу не читают, а разбирать надо. И вот он разбирает с детьми. Ведь это начинать надо с 2 лет. Вот что и здесь нужно. Раньше так было. Были бабушки, у которых открыто Евангелие, и они детям показывали, рассказывали. Вот сейчас вот эта пропасть, которая заполнена пустотой хотений, нужно заменить вот теми традициями, которые сделали из русского человека духовного, высококультурного человека. Это было и в деревнях, в том числе. История искусств знает много выходцев из деревень. Надо вернуться и детям читать эту книжку. Вот мы арендуем там площадь, мы платим за землю в Погорелом городище, для будущего музея. Там половина территории – это лукоморье. Вот для того, чтобы вот такие приходили с мамой и участвовали уже в создании городков, где Золотой Петушок, да, и прочее. То есть входили бы также в сказки. Но самое главное, от такого метода сейчас современные сказки для другого пишутся. Бизнес раздел, все, ржавчина. А каждая пушкинская сказка – это разговор вот с такими о заповеди Господней.
Ну и присоединяйтесь к поздравлениям наши дорогие гости, большие друзья из города Ржева.
Сегодня, наверное, каждый, кто встал утром, вспомнив, что сегодня день рождения Пушкина, и тем более СМСки позволяют нам как можно больше людей приобщить вот к этой дате, да? Поэтому очень важно, Борис Аркадьевич, что вы таким большим делом занялись и вокруг себя собрали столько достойных, настоящих, хороших людей. Да? И Зубцов приобрел очень большой островок культуры. И у вас есть замечательные люди. Вот учитель, например, Погорельской школы. Я ее очень часто вспоминаю, насколько она детей приучает к Пушкину. Я хотела сказать, что сегодня утром в Ржев приехал мэр города Луганска. Они подписывали договор с Ржевом. Я встала и поздравила их, что вы подписали договор, о котором будете помнить. Ведь вы подписали его в день Пушкина и в день русского языка. Все это благодаря вам, Борис Аркадьевич, что вот мы сегодня имеем такую возможность встречаться и видеть, сколько людей искренне, по-настоящему любит Пушкина, а значит, любит Россию.
Сегодня у нас уже состоялось первое такое событие. Мы разрабатываем проект, который называется «С днем рождения Пушкина». Вот сегодня у нас первая встреча со школьниками, где мы рассказывали про жизнь Пушкина в сопровождении картин. Тоже рассказываем и показываем с экрана детям, как художники изображали Пушкина. И даже они сами попытались нарисовать свой образ Пушкина. Но мне бы хотелось показать, когда мы заканчивали нашу встречу.
Дорогие радиослушатели, прозвучал репортаж с пушкинского праздника в честь его дня рождения 6 июня, который проходил в городе Зубцово Тверской области, рядом с селом Погорелое Городище. Это места, связанные с Александром Сергеевичем. Когда-то Погорелое Городище было вотчиной его предков, и здесь ныне возникает новый чудесный музей, посвященный нашему великому поэту «Дорога к Пушкину». Этот музей создан народным художником Борисом Аркадьевичем Диодоровым и его супругой Кариной Степановной Филипповой. Много сил для разыскания сведений об этих малоизвестных пушкинских местах приложил и местный краевед, историк Сергей Кутейников. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.